Небо розовеет на востоке, начинают вырисовываться дали. Полотно железной дороги и домики станицы в верстах в двух. Видна высокая станичная колокольня. Колонна, растянувшаяся ночью по степи, стягивается. Впереди конвой генерала Корнилова с трехцветным флагом, группа конных, штаб армии и сам генерал. Станица и станция уже недалеко, а между тем все тихо. Внезапно из-за водокачки повалили клубы дыма, и освещенный солнцем, блистая сталью, выкатил из-за станционных построек большевистский бронепоезд. Несколько секунд царила тишина, но вот воздух как бы дрогнул и заныл. Несколько пулеметов бронепоезда разом забили по колонне. И что тут было? Все смешалось. Кто ринулся в глубокую канаву у дороги, кто залег в кусты, кто побежал в сторону. Лошади попадали, путаясь в постромках, вырвались, понеслись по степи. Все ринулись назад, кроме нашей батареи. Пушки снялись с передков и через минуту ударили по бронепоезду. Бронепоезд сразу же откатился назад за постройки. Роты офицерского полка рассыпались в цепь и пошли к станции. Завязался тяжелый бой. Далеко влево были видны цепи нашей второй бригады, атаковавшей соседнюю станцию. Было слышно даже, как они кричат «Ура!». Вскоре подошли большевистские поезда со стороны Екатеринодара, и наше первое орудие капитана Шперлинга оттянули на крайний фланг, чтобы их задержать. Большевистские поезда остановились в густых посадках и перестали дымить. Пристреляться к ним было трудно, так как мы должны были беречь снаряды. Зато они били по нам, стоящим на ровной степи, как по мишени. Почти два часа грохотали разрывы гранат, перелет, недолет. Били и шрапом. Это был форменный расстрел. Мы остались в живых только потому, что несколько гранат, попавших между нашими орудиями, заглохли в глубокой грязи. Был ранен шрапнелью в ступню номер нашего орудия Прохоров, тот, который тащил меня, раненого под кизетеринкой. Теперь я тащил его, стонущего, к оттянутым передкам. Кроме Прохорова были ранены бывшие юнкера Михайловца Исов и Владимиров, получившие пулеметные пули, Исов в плечо и Владимиров в глаз. Бой этот был поистине страшный. Мы жались к щиту орудия, чтобы спастись от низких разрывов шрапнели, и быстро ложились, если гранаты рвались на батареи. Во рту было сухо. Никогда еще мы так не ждали спасительного покрова темноты, как в день этого боя. С наступлением темноты схватка затихла. Станция и станица были взяты. Большевистские бронепоезда ушли на Екатеринодар. Лишь к полуночи мы выбрались из топкой грязи и добрались до отведенных нам квартир. Но уже на рассвете прискакал из штаба разведчик и сообщил, что орудия должны немедленно выехать за станцию и занять позицию против бронепоездов. На этот раз мы стали на закрытую позицию, и большевистские бронепоезда не смогли к нам пристреляться. Гранаты рвались беспрерывно по соседству, вздымая вверх глыбы мягкого чернозема, падающего потом на землю с шумом, подобным конскому топоту. Екатеринодар был совсем близко, но мы повернули, обходя город с юга, чтобы атаковать его с той стороны, где он не был прикрыт рекой Кубанью. Наступление начала бригада генерала Багаевского, а мы прикрывали переправу через Кубань и тыл. Два дня мы слушали гул орудий и тревожно ждали вестей. Вести были оптимистические. Город взят, бой уже за городом. Город сегодня будет взят. Но гул орудий не прекращался и даже усиливался. Наконец, нашу батарею потребовали к городу. Одновременно с нами пошли к Екатеринодару и части офицерского полка с генералом Марковым во главе. Мы шли переменным аллюром и уже через пару часов проехали рощу и ферму Кубанского экономического общества. Роща была усеяна трупами красных, рослыми черноморскими матросами. Накануне здесь была блестящая атака партизан генерала Багаевского. Вся степь перед Екатеринодаром дымилась разрывами гранат. Десятки орудий разного калибра били со стороны города и громили наши позиции по площадям. Наша позиция была полузакрытая, и в первый раз за всю войну мы начали рыть себе ровики. Впереди раздавалась ружейная трескотня и неумолчная строчка многочисленных пулеметов. Командир батареи вместе с капитаном Шперлингом прошли вперед выбрать наблюдательный пункт. Скоро провели телефон, и батарея сделала несколько выстрелов. Неприятельские пули свистели беспрерывно. передавали, что генерал Марков будет атаковать кожевенные заводы, и батарея должна поддержать его атаку огнем. Часы шли томительно. Огонь противника усиливался, переходя в ураганный. Наконец, справа началась ожесточенная пулеметная и ружейная стрельба. Это генерал Марков пошел в атаку с офицерским батальоном. Наша батарея не могла из-за недостатка снарядов ее достаточно поддержать. Сообщили, что генерал Марков взял заводы и дошел до артиллерийских казарм, но дальше продвинуться не может. Уличный бой был тяжел, потери большие. Стало ясно, что атака не имеет решительного успеха. Армия наша наступала на Екатеринодар частями, сначала только 2-й бригадой, и не использовала первого успеха при взятии фермы, дав красным отступить к городу и получить там большие подкрепления. На следующий день атакующие нарвались на густой артиллерийский и пулеметный огонь большевиков, успевших стянуть к месту атаки бригады генерала Маркова значительные силы, прибывшие из Новороссийска. Цвет командного состава добровольцев, идущий по традиции впереди атакующих, понес тяжелые потери. Пал командир Корниловского ударного полка и его создатель, полковник Неженцев. Пал известный партизан Чернецовец Курочкин. Тяжело был ранен генерал Казанович. Из кубанских станиц подкрепления подходили слабые. Группки молодых необстрелянных кубанских казаков, терявшихся под убийственным артиллерийским огнем. На вечерней заре этих кубанцев рассыпали на гребне в цепь так, чтобы они были видны в Екатеринодаре, и чтобы красные подумали, что к нам идут подкрепления. Артиллерия красных, затихшая к вечеру, открыла ураганный огонь по кубанской цепи. Около нашей батареи командир кубанской сотни был подброшен разорвавшейся гранатой высоко вверх. В эту ночь плохо спалось в наскоро вырытом окопчике. Было холодно, особенно на рассвете. Как только посветлело, началась артиллерийская стрельба по всему фронту со стороны красных. Били они больше по площадям. Мы лежали, прижимаясь к земле, не имея возможности из-за недостатка снарядов отвечать на огонь. Осколки гранат свистели вокруг, бороздя подсохший чернозем. Тут же рядом лежал молодой хорунжий кубанской армии, убитый осколком в висок. Молоденькая сестра гладила его русые волосы. Было тоскливо и как-то безнадежно на душе. Позади, в станице Елизаветинской, где мы перед маршем на Екатеринодар отстояли вечерню, сосредоточился наш огромный обоз-лазарет. Носились тревожные слухи, что большевистская конница обходит нас с левого фланга. На ферме кубанского общества, где был наш штаб армии, не расходился черный дым разрывов. Вечером 12 апреля передали: завтра будет общий, последний штурм Екатеринодара, причем все артиллеристы пойдут в цепях, так как снарядов больше нет. Ночью стрельба вспыхивала то здесь, то там. Какие-то крики не давали сомкнуть глаз. Еще до рассвета разрывы большевистской артиллерии загрохотали по нашим затихшим позициям и по штабу армии. Приказа идти в атаку не было. Вместо этого прошел слух: генерал Корнилов убит. Слух этот скоро подтвердился. На рассвете большевистская граната попала в ту комнату фермы, где спал генерал Корнилов. Его вынесли из дома на берег Кубани. Там он и умер, не приходя в сознание.